Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день, в студии Арслан Саидов, и начнем с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Светлана Вольская.
Радио «Свобода», новости.
В главных новостях выпуска: число погибших при землетрясении на острове Ява превысило 6200. В Москве минувшей ночью горело общежитие МГУ на проспекте Вернадского. Были эвакуированы 1500 человек. В Самаре милиция задержала группу подростков, подозреваемых в совершении убийств. Число погибших при землетрясении на индонезийском острове Ява 27 мая превысило 6200. Таковы последние официальные данные. Большинство жертв пришлось на чрезвычайно плотно заселенный район Бантул. Свыше 45 тысяч человек ранены. О поставках на остров гуманитарной помощи говорит представитель международной организации по вопросам миграции Пол Дилан.
Я считаю, ситуация на Яве резко улучшилась за последние приблизительно трое суток. Налажена регулярная доставка продуктов. Срочно выработанный механизм по обеспечению пострадавших предметами первой необходимости действует, набирая скорость.
Говорил представитель международной организации, принимающей активное участие в оказании помощи населению Явы. В Москве минувшей ночью из общежития МГУ, где произошел пожар, были эвакуированы 1500 человек. Огонь вспыхнул на 18 этаже 24-этажного здания на проспекте Вернадского. Пострадавших нет. В апреле при пожаре в общежитии главного здания Московского госуниверситета погибли 2 человека. У бывшего главы Минатома Евгения Адамова, находящегося в следственном изоляторе, случился уже третий сердечный приступ. Как сообщил адвокат Тимофей Гриднев, Адамову оказана медицинская помощь, однако он остается в камере. Неделю назад Мосгорсуд продлил до 8 августа срок содержания Адамова под стражей. Экс-министр был задержан год назад в Швейцарии по запросу США, которые обвиняют его в хищении 9 миллионов долларов, выделенных России на модернизацию систем ядерной безопасности. В декабре прошлого года Адамов был выдан России, где его обвиняют в хищениях и злоупотреблении должностными полномочиями.
Радио «Свобода», новости.
В Вене сегодня представители Великобритании, Германии, КНР, России, США и Франции, как ожидается, обсудят ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Дипломаты пытаются согласовать резолюцию Совета безопасности ООН по иранской проблеме. Западные страны добиваются принятия документа, не исключающего введения санкций против Ирана. Россия и Китай не согласны со столь жестким подходом. Россия на встрече будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. В среду в Анкаре он обсудил иранскую проблему со своим турецким коллегой Абдуллой Гюлем. Выступая после переговоров, Лавров, в частности, сказал:
на этом весьма ответственном этапе очень важно, чтобы ни одна из так или иначе вовлеченных в эту ситуацию сторон не делала резких движений и не подвергала угрозе реальную перспективу использовать шанс на достижение договоренности.
Это был Сергей Лавров. Новый директор Центрального разведывательного управления США Майкл Хайден принес присягу на церемонии в Вашингтоне. Президент США Джордж Буш назвал Хайдена превосходным новым директором и заявил, что тот продолжит необходимые реформы разведывательного сообщества.
Я попросил Майка продолжить работу по расширению аналитических возможностей ЦРУ, где лучшие умы интерпретируют разведданные, которые мы собираем. Я уверен, что под руководством Майка ЦРУ по-прежнему поможет нам опережать наших врагов и побеждать. Ждать войны с террором,
сказал президент США. В Москве проходит двухдневная встреча министров образования стран Большой Восьмерки. Одна из главных тем – недоступность качественного образования в бедных странах. Участники совещания обсудят пути реализации программы ООН «Образование для всех». На встречу приглашены представители Бразилии, Индии, Казахстана, Китая, Мексики, ЮАР, а также ЮНЕСКО и Всемирного банка.
Радио «Свобода», новости.
В Самаре милиция задержала 25 подростков, подозреваемых в совершении серии убийств. С подробностями корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов.
Молодые люди подозреваются в совершении в Самаре с особой жестокостью как минимум 5 убийств прохожих в мае этого года. По информации городского управления внутренних дел, среди участников молодежной преступной группы есть ученики школ и интернатов Самары. По данным милиции, подростки забивали прохожих арматурными прутами. Затем жертвы подвергались ограблению. У них отбирались деньги и вещи. Расследование всех уголовных дел, в совершении которых подозревают подростков, объединено в одно производство. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В Москве сегодня проходит очередной раунд переговоров по ценам на российский газ, поставляемый в Белоруссию. В обсуждении примут участие глава «Газпрома» Алексей Миллер и руководители белорусского Минэнерго и компании «Белтрансгаз». До этого представители российского газового концерна заявляли, что цена на газ для Беларуси в следующем году должна быть повышена втрое против нынешних 46 долларов за 1000 кубометров. ОБСЕ готова выделить 10 миллионов евро на вывод российских войск с территории Молдавии. Об этом заявил действующий председатель организации, министр иностранных дел Бельгии Карл де Гух, находящийся с визитом в Молдавии. Он предложил заменить российские миротворческие силы в Приднестровье на многонациональные. В среду же министр обороны России Сергей Иванов заявил, что Москва не намерена выводить миротворцев из зоны приднестровского конфликта. В лондонском аукционном доме «Сотбис» завершился первый день торгов произведениями русского искусства. О его итогах рассказывает Наталья Голицына.
На торги были выставлены почти 500 лотов. Среди них произведения таких выдающихся русских художников, как Левитан, Шишкин, Айвазовский, Семирадский, Васнецов, Саврасов. Максимальная цена – 3 миллиона 200 тысяч долларов – была уплачена за картину Айвазовского «Варяги на Днепре». Пейзаж Левитана «Мельница на заходе солнца» ушел за 1 025 000 долларов. В разделе прикладного искусства максимальная цена была уплачена за парные вазы императорского фарфорового завода 1835 года. Они ушли за 5 миллионов 80 тысяч долларов. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Первым сельскохозяйственным продуктом в истории человечества был, судя по всему, инжир. При раскопках в долине реки Иордан под Иерихоном археологи обнаружили свидетельство того, что 11,5 тысяч лет назад люди, обитавшие здесь, уже выращивали фиговые деревья и сушили впрок их плоды. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями дня вас познакомила Светлана Вольская. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Соединенные Штаты выразили готовность начать прямые переговоры с Ираном, если Тегеран откажется от программы по обогащению урана. Южная Осетия намерена доказать в суде, что не выходила из состава России. Сегодня Международный день защиты детей. Впервые за два десятилетия Соединенные Штаты готовы сесть за стол переговоров с Ираном. Об этом неожиданно для наблюдателей заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. Главное условие – Тегеран должен отказаться от программы по обогащению урана. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Вашингтон готов вступить в прямые переговоры с Ираном, если предварительно Иран закроет свою программу создания ядерного оружия, сказала Кондолиза Райс в среду на специально созванной по этому поводу пресс-конференции. The United States is willing to exert strong leadership to give diplomacy its very best chance to succeed. Соединенные Штаты намерены возглавить дипломатические усилия с тем, чтобы дать им наилучший шанс к успеху. Мы делаем это, чтобы подчеркнуть нашу приверженность дипломатическому решению. Как только Иран полностью и поддающимся проверке образом прекратит свои работы по обогащению и переработке, Соединенные Штаты присоединятся к европейским коллегам за столом переговоров с представителями Ирана. Соединенные Штаты, подчеркнула госсекретарь, готовы к обоим сценариям, и позитивному, и негативному. Мы не можем оставаться в положении, когда иранские должностные лица то и дело заявляют: «Знаете, нас, пожалуй, интересует предложение России», или «Мы, кажется, не прочь вернуться на переговоры с Европейским Союзом», но при этом ничего не происходит. Мы считаем, пора сделать ясный выбор. Госсекретарь не видит возможности восстановления дипломатических отношений с Тегераном, однако не исключает потепления. We are not in a position to talk about full diplomatic relations with a state. Мы не намерены говорить о дипломатических отношениях с государством, с которым у нас так много фундаментальных разногласий. Однако иранцы, если они серьезно подойдут к переговорам по ядерной проблеме, способны изменить к лучшему свои отношения с международным сообществом, в том числе отношения с Соединенными Штатами, и открыть возможности для сотрудничества. Президент Буш в тот же день еще раз заявил о своей приверженности мирному решению иранской ядерной проблемы. «Мы уважаем иранский народ, его культурное наследие и его историю. И надеемся, что правительство Ирана прислушается к международным требованиям и не будет изолировать себя от остального мира и бездумно тратить деньги на вооружение». США разорвали дипотношения с Ираном в 1979 году после захвата в заложники американских дипломатов в Тегеране. С тех пор обе страны общаются либо через посредников, либо от случая к случаю на низком официальном уровне.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Абаринов. Сегодня же в Вене представители Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции, как ожидается, обсудят ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Дипломаты пытаются согласовать резолюцию Совета Безопасности ООН по иранской проблеме. Западные страны добиваются принятия документа, не исключающего введения санкций против Ирана. Россия и Китай не согласны со столь жестким подходом. Южная Осетия в ближайшее время подаст документы в Российский Конституционный суд, свидетельствующие о том, что республика никогда не выходила из состава России. Об этом сегодня в интервью агентству «Интерфакс» заявил президент Южной Осетии Эдуард Кокойты. Сегодня же с заявлением по этому поводу выступил и официальный представитель МИД России Михаил Камынин. По его словам, в Москве уважают принцип территориальной целостности применительно Грузии, но отмечают, что право Южной Осетии на самоопределение является не менее уважаемым в мире принципом. Конец цитаты. Камынин также выразил глубокое недоумение по поводу претензий Тбилиси относительно неправомерности ротации российских миротворцев в зоне грузино-юго-осетинского конфликта, обвинив Грузию в нарушении договоренности. О претензиях Тбилиси к российской стороне расскажет корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
500 солдат и офицеров вооруженных сил России вошли в зону конфликта через неконтролируемый грузинской стороной Рокский тоннель, связывающий Северную Осетию с Южной Осетией. Официальный Тбилиси категорически требовал, чтобы все российские миротворцы получили грузинские визы. Для этого им было необходимо пройти на территорию Грузии через контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс, что на военно-грузинской дороге. Но министр обороны России Сергей Иванов заявил, комментируя требования грузинской стороны, что в соглашениях, на основании которых миротворческие силы находятся в Южной Осетии, ничего не говорится о визах для российских военнослужащих. Однако министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили напомнил в ответ, что в 1992 году, когда подписывались Дагомысские соглашения, еще не было визового режима между двумя странами. Премьер-министр Грузии Зураб Ногайдели заявил на заседании правительства, что Россия, цитирую, «действует нагло, попирая суверенитет Грузии». Конец цитаты. Государственный министр по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава не исключил, что ввод в Южную Осетию российского контингента без согласования с грузинской стороной может стать дополнительным основанием для требований о выводе миротворцев. «Я уже поставил вопрос о том, что все лица с российской стороны, ответственные за произошедшее, немедленно должны дать разъяснение. Имею в виду в первую очередь командующего миротворческими силами России генерала Кулахмета». Ситуацию прокомментировал и государственный министр по экономическим и структурным реформам Каха Бендукидзе. «Мы сегодня слышали очень смешной аргумент о том, что все прошлые годы миротворцы входили в Южную Осетию через Рокский тоннель. То есть мы раньше нарушали закон и имеем право нарушать впредь». В то же время председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе сообщил журналистам, что Россия незаконно развертывает новейшее оружие в другом проблемном регионе – в Абхазии. «Мы получили неопровержимые доказательства того, что Россия незаконно развернула на своей военной базе в Гудаута ракетный комплекс С-300, который стоит сотни миллионов долларов. Ротация российских миротворцев осуществлялась и в зоне грузино-абхазского конфликта. При этом грузинская сторона выразила протест против попыток российских миротворцев установить посты и контрольно-пропускные пункты в нескольких районах Западной Грузии».
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Говорит «Радио Свобода» в Москве четверть первого. Вы слушаете программу «Свобода» в полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших при землетрясении на острове Ява превысило 6 тысяч. В Москве минувшей ночью горело общежитие МГУ на проспекте Вернадского. Были эвакуированы 1500 человек. В российской столице проходит очередной раунд переговоров по ценам на газ, поставляемым в Белоруссию. Прежде чем мы продолжим нашу программу, напоминаю, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир выйдет программа «Европейский час поверх барьеров». Композитор Мишель Порталь, 50 лет творческой деятельности, дневники голландского путешественника Абела Тасмана, открывателя Тасмании, немецкий писатель Троянов, история успеха, неапольский спектакль по дневникам Андрея Тарковского. Обо всем этом в «Европейском часе поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Россия систематически не исполняет решение Европейского суда. С таким заявлением выступил докладчик комиссии ПАСЕ Эрик Юргенс. По его словам, Россия вошла в список 13 стран, регулярно не исполняющих решения Европейского суда. Об этом пишут сегодня многие российские газеты. Обзор прессы на эту тему подготовила моя коллега Наталья Япончина.
В России не исполняется 40% решений Страсбургского суда по правам человека. Докладчик комиссии ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека Эрик Юргенс отмечает, что по сложившейся практике Европейский суд рассматривает около 3% из общего количества обращений. Таким образом, если из России поступает около 10 тысяч исков, решения своего вопроса смогут дождаться лишь 300 человек. Газета пишет, что Юргенс в своем докладе отмечает тот факт, что Совет Европы возмущает не количество жалоб со стороны россиян, а их характер. Мы сталкиваемся с тем, что в Страсбургский суд постоянно, годами приходят иски с одними и теми же жалобами. Это наводит на мысль, говорится в докладе, что, несмотря на наши многочисленные рекомендации, ни в системе российской прокуратуры, ни в судах ничего не меняется. Юргенс также добавил, что многие российские чиновники просто не знают о нормах европейского права. Отвечая на вопросы газеты, представитель Совета Европы назвал три типа решений Страсбургского суда, которые Россия не торопится выполнять. Первая категория – это так называемые гражданские дела. Российские власти систематически не выполняют решения судов в пользу граждан против администрации. Главы городов или районов годами не несут никакого наказания, несмотря на вынесенные приговоры, отмечает Юргенс. Вторая категория дел касается ситуации в следственных изоляторах. По словам Юргенса, места содержания подозреваемых в России переполнены. Докладчик возмущен тем, что в результате люди, еще не признанные виновными, вынуждены выносить плохое обращение, неудовлетворительные условия содержания, а также никудышное питание. И эту проблему, по его словам, можно решить, но только в том случае, если увеличивать количество следственных изоляторов и изменить всю законодательную систему по отношению к подследственным. С ним согласна Елена Липцер, адвокат, эксперт Центра содействия международной защите. Вот что она сказала в интервью «Радио Свобода».
Проблема эта существует, и действительно она не решается, несмотря на то, что многочисленные жалобы по этому поводу были направлены в Европейский суд по правам человека. Тем не менее, до сих пор существуют переполненные камеры, плохие условия содержания, действительно плохое питание. То есть в этом я абсолютно согласна с докладчиком. Но я считаю, что эту проблему надо решать несколько иным образом. Нужно изменить свой подход к избранию меры пресечения на стадии следствия и руководствоваться, собственно говоря, принципом самого Европейского суда, 5-й статьи Европейской конвенции, о том, что человек должен быть на свободе до суда, пока он не будет признан виновным, если нет каких-то действительно очень убедительных доказательств того, что он может скрыться или повлиять на следствие. Один из моих подзащитных рассказал, что в «Матросской тишине» до сих пор сохранились такие камеры, где люди вынуждены сутками стоять, поскольку они настолько переполнены, что нет места даже для того, чтобы хотя бы всем присесть.
Это было мнение адвоката Елены Липцер. Третья категория обращений, пишет газета, связана с тем, что стороны судебных процессов в России не всегда уверены в том, что какое-либо решение суда принято окончательно и не подлежит обжалованию. Дела о нарушениях прав человека в Чечне Юргенс называет наиболее чувствительными. Докладчик говорил, что постоянно появляется информация о том, как в Грозном обычных граждан избивают, убивают, обкрадывают и даже лишают жилья. И все это происходит не без участия сил безопасности Чечни, отмечает Юргенс. Газета пишет, что докладчик ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека собирается обратиться за разъяснением к председателям Верховного и Конституционного судов. В планах также встреча с руководством Генеральной и Военной прокуратур, беседы в МИДе, Госдуме и Совете Федерации. А результаты этих встреч станут основой следующего доклада, который будет обнародован на осенней сессии ПАСЭ. Газету успокаивает лишь то, что Россия по количеству нарушений прав человека вовсе не на первом месте. По словам Юргенса, в его черный список вместе с Россией вошли Испания, Украина, Турция, Великобритания, Польша, Молдавия и Болгария. Наталья Панчина, Радио Свобода, Москва.
Сегодня власти Ялты планируют принять окончательное решение о придании русскому языку официального статуса. Накануне подобное решение приняли депутаты ряда областных и городских советов на востоке и юге Украины. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Первыми за придание русскому языку статуса регионального проголосовали почти два месяца назад депутаты Харьковского горсовета. Позже аналогичное решение, позволяющее вести обучение и делопроизводство на русском, приняли Луганский и Николаевский облсоветы, а также горсоветы Севастополя, Днепропетровска и Донецка. Депутаты ссылались на ратифицированную Верховной Радой Европейскую хартию региональных языков и языков меньшинств. Однако директор Бюро информации Совета Европы на Украине Александр Павличенко называет такую аргументацию ошибочной.
Глядя на эту ситуацию глазами Совета Европы, могу отметить, что использовать хартию для того, чтобы придавать статус языка региональному, это с правовой точки зрения безосновательно. Я согласен с тем, что ситуация с русским языком в Украине, возможно, не выписана до конца на законодательном уровне, и это есть какой-то пробел в языковой государственной политике. Но хартия региональных и миноритарных языков не является тем полем, по которому можно выписывать эту политику.
Постановление местных советов о придании русскому особого статуса противоречит законодательству и Конституции Украины, отмечают в Министерстве юстиции. Согласно основному закону, государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины. Последние решения депутатов восточных и южных регионов вызвали недовольство главы государства. Президент Ющенко по этому поводу намерен обратиться в Конституционный суд. Документы о региональном статусе русского языка уже обжалованы прокуратурой. Их действие приостановлено до рассмотрения судебных исков. Инициатор вытеснения украинского языка – партия регионов, на которую Кремль сделал главную ставку на минувших парламентских выборах.
Русский язык появился только как следствие политической игры. Поскольку вопрос с определение русского языка в украинском и правовом поле в том числе никак не урегулирован, то это наталкивает на определенные политические, как я бы сказал, спекуляции, и политизируется вопрос этот вместо того, чтобы решить профессионально и грамотно эту ситуацию.
Считает директор Бюро информации Совета Европы на Украине Александр Павличенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сегодня, в Международный день защиты детей, в Нижнем Тагиле будет вынесен приговор сотруднику детского дома, которого обвиняют в систематических издевательствах над несовершеннолетними воспитанниками. Рассказывает екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Олег Вахрушев.
Воспитателю Нижнетагильского коррекционного детского дома номер 3 для детей-сирот, отстающих в психическом развитии, предъявлено обвинение по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и статье «Истязание». Сейчас он уволен из детского дома и находится под подпиской о невыезде. Следствие установило, что в детдоме не соблюдались права несовершеннолетних на, цитирую, удовлетворение их жизненно важных потребностей и на уважение их достоинства. По данным следствия, педагоги, воспитатели и представители администрации детского дома допускали антипедагогические меры. В качестве наказания детей лишали пищи, полноценного сна и отдыха. Проверка в детском доме состоялась после того, как в прокуратуру обратилась одна из воспитательниц детдома, которая рассказала о чудовищном обращении с детьми. Других подробностей прокуратура до объявления приговора не разглашает. О причинах говорит прокурор Дзержинского района Нижнего Тагила Иосиф Минеев.
Это может быть расценено как давление на суд. Все наши позиции изложены в обвинительном заключении, и задача гособвинителя убедить суд. Но я думаю, что согласятся, потому что факты жестокого обращения. обращения с детьми, они имели место. Притом, мы не можем не говорить ни о фамилиях потерпевших, потому что это, во-первых, инвалиды, а во-вторых, там большое значительное число несовершеннолетних. И фамилии их мы озвучивать не имеем права, это нам закон запрещает.
Находящийся на скамье подсудимых воспитатель – второй фигурант уголовного дела, заведенного на сотрудников третьего коррекционного детдома. Ранее обвинение по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» было предъявлено его жене, директору этого детского дома Любови Солдатовой. По мнению прокуратуры, она знала об антипедагогических мерах в отношении детей, но не препятствовала этому. Ранее сообщалось, что во время процесса суд принял решение отправить ее на принудительное психиатрическое лечение, однако прокурор Иосиф Минеев этого не подтверждает.
Там есть заключение о том, что значит у нее сейчас болезненное состояние. Ей необходимо лечение. Дело расследуется, назначены экспертизы, устанавливаются факты. Рассчитываем в этом месяце или в следующем отправить дело в суд.
Сегодня Тагилстроевский суд Нижнего Тагила вынесет приговор бывшему воспитателю детского дома. Срок наказания может составить до 7 лет лишения свободы. В 2005 году органами прокуратуры Свердловской области в отношении родителей либо лиц их заменяющих было возбуждено более 400 уголовных дел по фактам жестокого обращения с детьми, нанесения побоев, истязаний, а также более 700 административных дел за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин обеспокоен нарушением прав детей-инвалидов в России. По мнению Лукина, подобные нарушения носят систематический характер. Уполномоченный по правам человека подверг критике государственную политику в отношении их детства. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Анна Колчина.
За последние 8 лет численность детей в возрасте до 18 лет уменьшилась в России с 35 миллионов до 29, а количество детей, оставшихся без попечения родителей, за это же время выросло и составило 730 тысяч. Рождение больного ребенка повергает всех членов семьи в шок. При этом в половине случаев отцы оставляют такую семью. Доход ниже прожиточного минимума имеют 70% семей с детьми-инвалидами. В Москве прошла презентация специального доклада уполномоченного по правам человека о соблюдении прав детей-инвалидов. Владимир Лукин говорит о неприемлемом положении детей-инвалидов в России и настаивает на внесении изменений в закон о правах детей-инвалидов. Основные права – право на то, чтобы жить и воспитываться в семье, право на образование и реабилитацию не реализуются. Доклад уполномоченного по правам человека будет направлен в Госдуму и Совет Федерации России.
Совершенствование законов само по себе не решает проблему, поскольку сегодня остро стоит вопрос о неудовлетворительном исполнении уже действующего законодательства органами государственной власти Российской Федерации. И это является основной причиной массовых нарушений прав детей-инвалидов. Детей-инвалидов школьного возраста, которые не могут реализовывать конституционное право на образование, сегодня у нас около 200 тысяч. Особенно велик процент детей, не получающих образование среди детей-инвалидов, с отклонением в психическом и умственном развитии. Так, по данным Минобразования России, в 2004 году дети-инвалиды, страдающие умственной отсталостью, получают образование лишь в редких случаях, а законодательство в этой сфере исполняется явно неудовлетворительно. Одной из причин полной незащищенности детей в детских домах, интернатах, является их закрытость, отсутствие внешнего контроля за соблюдением прав воспитанников.
Говорил Владимир Лукин. В некоторых домах-интернатах грубо нарушаются права детей на неприкосновенность личности, продолжил Владимир Лукин. Он также считает необходимым внесение изменений в закон об образовании, который обязал бы увеличить расходы федерального бюджета на финансирование обучения и воспитания детей-инвалидов. По данным Минздрав соцразвития России, численность детей-инвалидов, находящихся на учете в органах социальной защиты населения, составляет почти 600 тысяч. Анна Колчина для Радио Свобода. Москва.
Приходилось ли вам защищать права ваших детей? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова обратилась к прохожим на улицах Москвы.
Ну, конечно, приходилось, естественно. С врачами там. Ну, не хотели принимать больницу.
По-моему, закономерно, да. Ну, если во дворе кто-то обидит, я вмешивалась, разбиралась. Значит, я считала, что я права своего ребенка должна как минимум прояснить, виноват, не виноват. Иногда не виноват, считала, выясняли отношения с тем окружением, которое было связано на этот момент с ребенком.
Ну, своих детей права я всегда защищаю, но конфликтных ситуаций так, в принципе, не возникало. В России, по-моему, катастрофа с вопросом защиты детей. Есть беспризорные, их так много. И вообще, даже стыдно говорить про нашу страну, столько случаев, когда родители отказываются от детей, это... К катастрофа. Я всю жизнь живу в России, но я по национальности армянин, а для нас это отказаться от детей, это самый большой грех. К сожалению, у нас вот эта проблема есть, и я надеюсь, что она будет решена.
Какие у нас дети защищены-то? Дети вон они, на улице все. Вот этот новый закон, чтобы рождаемость увеличилась.
Так москвичи и гости российской столицы отвечали на вопрос, приходилось ли вам защищать права ваших детей. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень», и далее в нашей программе вас ждут новости науки, экономики, обзор региональной печати, а в завершении часа спортивная панорама. Об этом во второй части программы. Я напоминаю, что сегодня в 19 часов, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Время гостей». Сегодня речь пойдет о нерешенных российско-украинских пограничных проблемах. В программе принимает участие руководитель консульского отдела посольства Украины в России Иван Кухта. Ведет программу Виталий Портников. Сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. В Москве 12 часов 30 минут на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Число погибших при землетрясении на индонезийском острове Ява 27 мая превысило 6200. Таковы последние официальные данные. В Москве минувшей ночью из общежития МГУ, где произошел пожар, были эвакуированы 1500 человек. Огонь вспыхнул на 18 этаже 24-этажного здания на проспекте Вернадского. Пострадавших нет. В Москве считают, что территория Южной Осетии не подконтрольна Тбилиси, а право на самоопределение является не менее признаваемым в мире принципом, нежели территориальная целостность. С таким заявлением выступил сегодня представитель МИД России Михаил Камынин. В российской столице проходит очередной раунд переговоров по ценам на газ, поставляемый в Белоруссию. До этого представители российского газового концерна заявляли, что цена на газ для Белоруссии в следующем году должна быть повышена втрое против нынешних 46 долларов за 1000 кубометров. Президент США Джордж Буш заявил, что обеспокоен обвинениями в причастности американских морских пехотинцев к убийству 24 мирных иракцев в городе Хадита. Буш пообещал, что если обвинения подтвердятся, виновные будут наказаны. Новый директор Центрального разведывательного управления США Майкл Хайден принес присягу на церемонии в Вашингтоне. В Вене сегодня представители Великобритании, Германии, КНР, России, США и Франции, как ожидается, обсудят ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Дипломаты пытаются согласовать резолюцию Совета безопасности ООН по иранской проблеме. ОБСЕ готовы выделить 10 миллионов евро на вывод российских войск с территории Молдавии. Об этом заявил действующий председатель организации, министр иностранных дел Бельгии Карл де Гух, находящийся с визитом в Молдавии. Он предложил заменить российские миротворческие силы в Приднестровье на многонациональные.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Во второй половине сентября в Благовещенске начнется фестиваль «Амурская осень». В этом году он приурочен к 150-летию Благовещенска и году России в Китае, что, впрочем, на его программе не отразится, рассказывает моя коллега Марина Тимашева.
Как всегда, будет смотр фильмов и театральных антреприз. В конкурсной афише 12 картин и 12 спектаклей, по два в день. А еще «Два берега». Фильмы будут показаны в Благовещенске и Харбине. И два смысла названия. По-нашему «Амур». Звучит, как по-французски «любовь». А сайт фестиваля называется «Кино на Амуре». Получается «Кино на любви». А по-китайски та же река зовется «Хайлудзян» – «Река черного дракона». Российская делегация невероятно представительна. В нее входят как минимум все актеры, занятые в антрепризных постановках. А это для примера Евгения Крюкова и Эммануил Виторган, Валерий Баринов и Ирина Купченко, Татьяна Васильева и Валерий Гаркалин, Альберт Филозов и Олеся Железняк. На вопрос об отличиях этого форума ото всех прочих его президент Сергей Новожилов отвечает.
Мы отличаемся, мне кажется, тем, что у нас жюри, во-первых, профессиональное было только первый раз в прошлом году. Зрительское жюри у нас отличается, как мне кажется, тем, что оно выбирается на конкурсной основе путем предоставления заявок. Работает специальная отборочная комиссия. В прошлом году было подано 200 заявок жителей Амурской области города Благовещенска. Было выбрано 9 человек. Люди присылали свои резюме, свои работы. На основе этого они попадали в зрительское жюри. Решение зрительского жюри совпадало с решением профессионалов или то, что обсуждалось в кулуарах. Это правильно, когда существует профессиональное зрительское жюри, а гран-при они устанавливают один на совместном заседании. Это тоже отличает нас от других фестивалей.
Конкурсная кинопрограмма еще не сформирована, а вне конкурса будет представлена панорама итальянского кино, детские фильмы, а также документалистика и анимация из Екатеринбурга. Заодно привезут 3 спектакля «Коляда театра», то есть театра Николая Коляды. Как раз сейчас эти же спектакли екатеринбуржцы показывают в Москве. В этом году изменился вид афиши форума. На ней красуются силуэты птиц. Поначалу я приняла их за аистов и подумала, что они как-то связаны с посланием президента и демографической проблемой, которую легко можно разрешить совместными усилиями российской и китайской сторон. Но птицы оказались амурскими журавлями. В сентябре они обычно улетают на восток, как и столичные актеры, которые в то же самое время полетят в Благовещенск. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
И далее в программе «Свобода в полдень», новости науки, у микрофона Ольга Орлова.
На запущенном 27 мая научно-исследовательском спутнике «Компас-2» произошел системный сбой. Информация со спутника практически не поступает. Международный проект «Компас-2» имел своей целью исследование аномальных физических явлений в литосфере, атмосфере, ионосфере и магнитосфере Земли, а также регистрацию и наблюдение последствий природных и техногенных катастроф. На борту спутника находится уникальная научная аппаратура. Спутник был разработан в Государственном ракетном центре КБ имени Макеева при участии Института земного магнетизма и ионосферы Земли. Значительное число ампутаций рук и ног проводится без достаточных медицинских оснований, утверждают специалисты Международного фонда диабета. Ампутировать конечности приходится, например, в тех случаях, когда в них начинают неконтролируемо закупориваться сосуды. Это может быть следствием курения или ожирения, а в 60% случаев причиной осложнений является диабет. Раньше ампутация была единственным выходом, однако методы, разработанные в последние годы, позволяют восстанавливать сосудистую систему конечностей и возобновлять кровоснабжение. По оценкам Международного фонда диабета, число нетравматических ампутаций можно сократить на 85%. Развитие эпидемии СПИДа начинает замедляться, об этом говорится в отчете ООН. На приведенных в нем графиках видно, что число больных СПИДом в возрасте от 15 до 49 лет стабилизировалось на уровне 10 миллионов человек. Это 1% от данной возрастной группы. Именно в этом возрасте носители СПИДа являются основными распространителями заболевания. Вместе с тем, общая численность носителей вируса приближается к 40 миллионам человек, хотя в последние годы ее рост замедлился. Итальянские археологи под руководством доктора Алессандро Дельфино раскопали погребение конца Бронзового века в районе Римского форума, центральной площади Античного Рима. Захоронение содержит хорошо сохранившийся скелет 30-летней знатной женщины, умершей 3000 лет назад, примерно за 300 лет до официальной даты основания Рима. На женщине было надето янтарное ожерелье с золотым кулоном, бронзовая заколка для волос и бронзовое кольцо. Находка интересна тем, что отмечает изменения в погребальных обычаях людей, живших в этой области. Ранее здесь было принято кремировать умерших.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Мы продолжаем знакомить вас с жизнью российских регионов. Сегодня новости Оренбурга. С публикациями местных газет вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Морозова.
Журналистам так понравилось писать о главном – любви, женщинах и детях, что в оренбургских газетах уже трудно найти что-то, не относящееся к национальным приоритетам. Трудно, но можно. Еженедельник «Оренбургская сударыня» поместил короткую статью с названием «Вознаграждение за информацию об убийцах». В ней сообщается, что РАО ЕС России готова выплатить вознаграждение в 1 миллион рублей за достоверную информацию о заказчиках и исполнителях убийства исполнительного директора ОАО «Иреклинская ГРЭС» Петра Мидлера. Он и его водитель были расстреляны в ночь на 30 марта этого года в поселке Энергетик Оренбургской области. 44-летний Петр Мидлер был одним из наиболее эффективных и талантливых руководителей энергопредприятий РАО ЕС России. Его работа в Оренбурге в марте была уже завершена. С апреля ему было поручено возглавить новый проект РАО в Московской области, пишут газеты «Оренбургская сударыня» и «Оренбургская неделя». А вот о небывалой сильной грозе, налетевшей на Оренбурге, пишут практически все газеты. В Южном Урале на первой странице фото. Огромные градины в ладонях. Размер льдинок достигает 2 сантиметров. Град прошел узкой полосой, но сильный ветер и гроза принесли немало бед. Во дворе торгового комплекса погиб грузчик. Он разговаривал по мобильному телефону. Специалисты считают, что сигнал телефона и притянул электрический разряд. Разрушена крыша зданий городских электросетей. Газета «Оренбургская неделя» пишет, что прохожие слышали громкий и резкий хлопок и вспышку. Это могла быть шаровая молния. Ее притянула электрическая подстанция во дворе электросетей, и крыша вместе с деревянной основой вылетела на противоположный тротуар. Всего же в Оренбурге снесено 20 крыш, поломано в разных газетах разные цифры, до сотни деревьев, оборваны линии электропередач. Пострадали сельхозпредприятия еще в двух районах области. Ливневая канализация не справлялась с водой. В некоторых частях Оренбурга люди ходили по колено в воде. А из главной российской темы самое интересное, по-моему, встреча никогда не видевших друг друга родных брата и сестры. Дело в том, что День детства в Оренбурге отметили заранее, и на фестивале «Тепло детских сердец», устроенном для детей из детских домов, и произошла эта встреча. Встреча через 10 лет. Так называется заметка в газете «Южный Урал» о том, как нашли друг друга 10-летняя Карина и 14-летний Радмир Чураевы. Родители Радмира лишили родительских прав, когда ребенку исполнилось 1.5 года. Его определили в Акбулакский детский дом. А через 2.5 года родилась Карина. Девочку также отправили в детский дом, только другой, Гамалеевский. Оба ребенка оказались детьми одаренными, и во время награждения победителей творческого конкурса фестиваля Карина услышала имя Радмир Чураев. О том, что у нее есть брат, она знала от матери. Карина бросилась искать брата. Их встреча стала сенсацией фестиваля. А жить они скоро будут в одном детском доме, Гамалеевском. Газета «Вечерний Оренбург» уточняет, что Карина блистала в номинации «Эстрадная хореография», а Радмир в вокальном жанре. Теперь он собирается оберегать сестренку, обретенную через 10 лет. На фото в газетах они вместе. В обнимку и улыбаются, и птичка вылетает. Об этом пишут оренбургские газеты.
Обзор публикации газеты «Оренбурга» подготовила корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Морозова. На днях в столице Латвии, Риге, состоялась международная конференция, посвященная проблеме возрождения неонацистских партий и движений в Европе. Российские средства массовой информации уделили работе и итогам этой конференции подчеркнуто пристальное внимание. Продолжит тему мой коллега Ефим Фиштейн.
Нужно отметить, что Рижская конференция была проведена по инициативе левых и крайне левых партий Европейского парламента. Латвия, как место проведения этой конференции, выбрана была отнюдь не случайно. Этими словами начинает свой репортаж из Риги Михаил Бомбин.
По словам депутата Сейма Латвии Александра Колубова, Латвия, как место проведения форума, выбрана отнюдь не случайно.
У нас есть националистическая организация, которая однозначно проповедует идеи фашизма. Они зарегистрированы официально, и их никто не останавливает. Зарегистрирована организация бывших ветеранов легиона Waffen-SS. Есть. Поэтому то, что происходит такая конференция, я думаю, это правильно. Именно здесь ее и надо проводить.
Считает Александр Голубов. О ситуации в соседней Литве рассказывает член Литовской соцпартии Викторас Шугуровас.
У нас в Вильнюсе ночью вырезали траву под знак свастики. В прошлом году на 2 мотоциклах фашистские молодчики в униформе с фашистскими знаками проехали по улице мимо синагоги и выкрикивали антисемитские лозунги. Так что тематика очень актуальна.
А вот и Германия. В работе конференции принял участие последний ГДРовский премьер Ганс Модров.
Последний год растет авантюры таких фашистических элементов, неонаций, на 30%. Большинство молодые люди, и поэтому у нас проблемы с этим очень трудные.
Сказал Ганс Модров.
Правила приличия требуют предоставить слово и другой стороне. И я выбрал для этой цели даже не латыша, а литовца, историка и публициста из Вильнюса Пранаса Моркуса.
Поскольку речь идет о Рижской конференции, те же дни международный форум, аналогичный диалог, общее видение общего соседства, происходил и, так сказать, в 200 километрах южнее Вильнюсе. Мероприятие было международным, на нем участвовали русские, которые не скупились на похвалы литовцам. Тут я имею в виду речь заместителя наркома Индел Карасина. Но вот в начале этой недели на форуме ПАСЕ спикер Госдумы Борис Грызлов заклеймил позором, то есть присвоил золото и серебро в соревновании по фашизации страны Латвии и Литве. Ну, как говорит Митрофанушка, география не дворянское дело. Всем обитателям советской эпохи свойства нацизма, фашистского жупела известны. Это боевики, которые на улицах нападают или убивают по расовому признаку, и также обилие литературы, брошюры, книг, призывающих уничтожать и изгонять из страны чужой элемент. Вот этого у нас нет. А вот наши местечковые антисемиты черпают вдохновение главным образом из книг Климова и Платонова, которые можно купить в русских книжных магазинах и развалах.
Это был видный литовский общественный деятель Пранас Моркус.
Над темой работал мой коллега Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших при землетрясении на острове Ява превысило 6 тысяч. В Москве минувшей ночью горело общежитие МГУ на проспекте Вернадского. Были эвакуированы 1500 человек. В российской столице проходит очередной раунд переговоров по ценам на газ, поставляемый в Белоруссию. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Экономическая панорама. Слово Ивану Трефилову.
Пошлина на экспорт нефти из России с сегодняшнего дня увеличивается до нового рекордного уровня – $199.80 за тонну. Это на 7,1% больше ставки, действовавшей с 1 апреля. Пошлина на экспорт нефти пересматривается правительством России каждые два месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В марте-апреле средняя цена российской нефти Urals составила примерно $61 за баррель или $445 за тонну. Крупнейшая металлургическая компания России «Евразгрупп», зарегистрированная в Люксембурге, ведет переговоры о продаже крупного пакета своих акций российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, что подтвердили представители «Евразгрупп», отказавшись от комментариев. В составе «Евразгрупп» – Нижнетагильский, Западносибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты. Ей принадлежат также металлургические компании «Полини» и «Бертоли» в Италии и «Витковица Стил» в Чехии. Американская корпорация Boeing намерена в течение 30 лет заключить контракты в России примерно на $27 миллиардов. В том числе $18 миллиардов могут быть потрачены на закупку изделий из титана и более $5 миллиардов на интеллектуальные и инженерно-проектные услуги. Ранее Boeing подписал меморандум о взаимопонимании с российской корпорацией ВСМПО «Ависма», крупнейшим в мире производителем титана, о создании совместного предприятия в Свердловской области по обработке титановых заготовок. Швейцарская компания Nestlé, крупнейший в мире производитель продуктов питания, намерена построить в Калужской области фабрику по производству кормов для домашних животных. Строительство фабрики, которое планируется завершить в середине 2007 года, обойдется в $20 миллионов. По оценкам Nestlé, российский рынок кормов для домашних животных в течение последних трех лет увеличивается на 20% ежегодно, а его объем достиг почти $500 миллионов. На фондовой бирже в Австрии впервые появились акции Национальной почты. Правительство разместило здесь 49% акций почтового ведомства в рамках частичной его приватизации, сохранив за собой контрольный пакет. По словам министра финансов, Австрия стала четвертой в мире страной, где акции Национальной почты обращаются на фондовом рынке. Соединенные Штаты и Вьетнам подписали торговое соглашение, которое открывает Вьетнаму путь во Всемирную торговую организацию. Кроме того, США отказывается от квотирования импорта из Вьетнама текстиля и одежды, а Вьетнам, в свою очередь, открывает внутренний рынок для продукции американских компаний. Курс доллара на сегодня 26 рублей 94 копейки, на 4 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 71 копейку, по сравнению со средой он подорожал на 7 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. 10 минут до конца часа. Новости спорта. Рядом со мной в студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наталья, добрый день. Вам слово.
Добрый день. Баскетбольный сезон в России завершен. Сегодня в центре нашего внимания вице-чемпион страны подмосковные «Химки». После выпуска спортивных новостей мы вернемся к этой теме. 7 футбольных сборных в рамках подготовки к чемпионату мира провели в среду контрольные матчи. Сборная Ирана разгромила команду Боснии и Герцеговины 5-2. С одинаковым счетом 1-0 закончили встречи Парагвай и Грузия и Турция, Саудовская Аравия. Французы обыграли датчан 2-0, словенцы соперников из Тринидада и Тобаго 3-1. Матч Швейцария-Италия завершился в ничью 1-1. Также вчера состоялись заключительные матчи отборочного этапа чемпионата Европы среди юношей до 19 лет. Сборная России с минимальным счетом 1-0 обыграла команду Словении и заняла третье место в первой группе. А первое место и вместе с ним единственную путевку в финал завоевали австрийцы, которые в последнем матче с таким же счетом 1-0 одолели сверстников из Венгрии. Ранее право играть в финальной части первенства континента получили команды Турции, Шотландии, Чехии, Португалии, Бельгии и Испании. Украинский нападающий Андрей Шевченко в среду вечером подписал контракт с лондонским футбольным клубом «Челси» сроком на 4 года. Финансовые условия перехода 29-летнего форварда из итальянского «Милана» в клуб, принадлежащий губернатору Чукотки Роману Абрамовичу, не разглашаются. Однако, по данным BBC, украинский форвард достался «Челси» за рекордную в истории клуба сумму более 30 миллионов фунтов стерлингов. Официальное представление Шевченко в качестве футболиста «Челси» состоится после окончания чемпионата мира. Сразу же после подписания контракта Андрей отправился в расположение сборной Украины. До окончания 37-й Всемирной шахматной олимпиады в Турине остается всего 3 игровых дня. В среду в 10-м туре мужская сборная России обыграла команду Украины 3-1 и с 26,5 очками делит 3-4 места с Чехией. Лидер соревнований команда Армении выиграла у китайской сборной 2,5:1, и в ее активе стало 29 очков. Китайские же шахматисты, несмотря на поражение, с 27 очками сохранили вторую строчку. В женской части турнира впереди сборная Украины. В 10-м туре она добилась победы над Грузией 2-1, и в ее активе стало 23 очка. Сборная России, с таким же счетом одолевшая вчера болгарскую команду, уступает лидеру полочка. Третью позицию занимает сборная Китая 20,5 очков. На открытом чемпионате Франции по теннису в среду состоялись первые матчи второго круга. В женской части соревнований 3 представительницы России – Светлана Кузнецова, Мария Шарапова и Динара Сафина – свои матчи у не самых сильных соперниц выиграли. И 2 – Анна Чеквитадзе и Вера Душевина – проиграли Чеквитадзе китаянке Нали, Душевина – первой ракетке мира француженке Амели Моресмо. Среди прочих в третий круг пробились американка Винус Уильямс, швейцарка Патти Шнидер и итальянка Франческо Скиавони. У мужчин Евгений Королев в 5 сетах уступил 10-му сильному аргентинцу Гастону Гаудио, победителю Ролан-Гаррос 2004 года. Еще один российский теннисист Михаил Южный проиграл испанцу Карлосу Мое. В матче Николая Давыденко с бразильцем Флавио Сорреттой было сыграно лишь 1,5 сета, после чего Сорретта из-за травмы отказался от продолжения борьбы. Встреча Дмитрия Турсонова с британцем Тимом Хенманом была отложена при счете 6-3, 6-2 в пользу россиянина. Из других результатов отмечу победу первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера над колумбийцем Алехандро Фалло, третьего сейного аргентинца Давида Налбандяна над французом Гэлем Анфисом и поражение 26-го сейного аргентинца Хосе Акасуса от чеха Лукаша Длоуги. Самый удачный сезон в своей истории провел баскетбольный клуб «Химки». Он стал вице-чемпионом во всех 3 турнирах, в которых принимал участие. С главным тренером команды Сергеем Елевичем побеседовала наш корреспондент Елена Приходько.
Сезон закончен, команда стала вице-чемпионом 3 турниров. Какие мысли по поводу следующего сезона, какие позиции и вообще планируется ли усиление и изменение состава?
Не, ну мы всегда искали игроков. Я скажу, что если мы ударим, то мы ударим очень сильно. То есть мы ударим именно в ту точку, которая нам будет нужна. И у нас есть наметки, уже есть договоренность с агентами о том, что на следующий сезон он будет очень сильный центровой. Мы решаем этот вопрос, потому что в УЛЕП там могут играть сколько хотят. И для нас сейчас задача это очень удачно выступить в Кубке УЛЕП. Очень удачно.
То есть получается, что как бы вы ни хотели не приглашать легионеров, от их услуг отказаться пока невозможно.
Мы раскручиваем и Ершова, и Караулова, но я не вижу пока потенциала к тому, чтобы они могли играть на этом уровне. С меня спрашивают результат. И я делаю все для того, чтобы получить этот результат сейчас, вот в данный момент. Это польза для Подмосковья. И мы должны это сделать, результат, чтобы люди понимали, что в Подмосковье тоже есть баскетбол, их не очень хорошего качества. А саму инфраструктуру, она у нас на одном из первых мест все-таки. Я не беру бренд ЦСКА, то, что позиция наших условий, которые сейчас есть, она соответствует всем требованиям.
Ну, мы сейчас бьемся за то, чтобы нам все-таки открыли интернат. И мы уже получили добро губернатора Бориса Селовича Громова. И на следующий сезон мы открываем интернат на 50 мест. То есть это самая та проблемная ситуация, которая у нас была. Почему? Потому что мы очень хотим иметь ту молодежь, которая к нам приезжает, но у нас нет возможности их селить, питать так достойно, как они это заслуживают. Поэтому, естественно, мы долго стучались. Я уже 5 лет стучусь всем верхним инстанциям. Я думаю, что мы сейчас получили это добро.
В этом году Фридзон сделал огромный скачок в развитии. Он обнаглел, стал увереннее, чувствуя себя на площадке. Сколько еще таких Фридзонов в вашем поле зрения?
У нас очень хорошая молодежь, которая играет в третьей, во второй команде. И мы из этого выжимаем. Я не прошу с них результата, я прошу подготовить игроков. И поэтому мы очень большой делаем акцент. Я думаю, что у нас уровни, я не говорю, что там Фридзона, но примерно где-то вот чуть-чуть может быть пониже, но очень есть хорошие игроки, на которых мы рассчитываем.
В следующем сезоне Химки играют в Кубке УЛЕП. Есть ли уже какие-то планы или когда будут поставлены задачи на следующий сезон?
Я никаких планов не знаю, поэтому мне еще надо отойти от этого сезона. Я думаю, что сейчас немножко пойдет эйфория, а потом уже пойдут будни, потому что я уже 11-го улетаю с игроками в Америку. Пригласил Грег Попович, мы едем в лагеря. И мы берем Караулова, Фридзона, Левтора и Ершова туда. Они пригласили уже в лагерь, и где они будут играть. И 11 числа мы туда улетаем, июля, я имею в виду. А до этого, конечно, решим организационные вопросы. Потом я улетаю с 90-м годом, я ее курирую на чемпионат Европы в Испанию. И потом на финал в Японию, на чемпионат мира.
Как вы считаете, чемпионат России нуждается в каких-либо изменениях к следующему сезону? Может быть, стоит ужесточить правила с легионерами?
Надо принимать решение. Первое решение – это убирать СНГ из команд. То есть надо делать их также иностранцами, которые играют за сборные команды Белоруссии, Литвы, Украины. Надо уйти нам вот это от порочной практики. Мы не даем раскрываться игрокам, которые бы могли. Вот если мы решили три легионера, они должны играть три легионера. Но обмануло всех ЦСКА, взяло Холдена. Я им аплодирую, потому что они молодцы. То есть они сделали, он сыграл за сборную. И это очень здорово. Есть хорошая поросль, раскрылся очень здорово Саврасин. Есть игроки нападающие, как тот же Дичок, ему просто надо время игровое давать больше. Соколов, то есть, ну, есть много людей, которые, в принципе, могут очень неплохо играть за сборную. Я еще не беру легионеров, я имею в виду наших, которые играют за НБА. Перспектива у команды хорошая. И надо сделать, чтобы игроки с удовольствием играли за сборную.
Таковы планы подготовки баскетбольного клуба «Химки» к следующему сезону. О них корреспонденту «Радио Свобода» Елене Приходько рассказал главный тренер команды Сергей Елевич. Ну а сегодня главным спортивным событием остается, конечно, открытый чемпионат Франции по теннису, где продолжатся матчи второго круга. У мужчин самым интересным обещают стать встреча испанца Рафаэля Надаля с американцем Кевином Кимом. Сможет ли Надаль установить новый рекорд – 55 побед подряд на грунте? Из россиян сегодня выступят Елена Дементьева, Анастасия Мыскина, Мария Кириленко и Дмитрий Турсунов. Он доиграет матч с британцем Тимом Хенманом, отложенный вчера. Напомню, счет там был 6-3, 6-2 в пользу россиянина. как всегда, начало первых встреч в 13 часов по московскому времени, то есть уже через 2 минуты. Также в Португалии на молодежном чемпионате Европы по футболу определятся участники главного матча. В полуфиналах сыграют Франция и Голландия и Украина, Сербия и Черногория. А участники чемпионата мира среди взрослых, которые стартуют через 8 дней в Германии, проведут очередные контрольные матчи. Ну вот, Арслан, это все, что я хотела рассказать сегодня о спорте.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Марк Штильман, шеф-редактор Михаил Фролов и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «С христианской точки зрения». Священник Яков Кротов будет беседовать о феномене необычной сексуальной ориентации. Вы сможете задать вопросы верующему в Христа человеку, который не скрывает своей принадлежности к гомосексуалам. Передача идет в прямом эфире.
Мы глубоко скорбим об убитых мирных жителях.
Иран будет угрожать не только региону, но и всему миру.
Военный американский корабль находился в украинском порту без указа главы государства.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Встреча министров призвана подготовить почву.
ОМОН окружил памятник Юрию Долгорукому и разогнал многочисленных противников парада секс-меньшинств.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве МНУКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио Свобода.